369, Исаия 62:4. «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнюю, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобой сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Видишь ли вновь воспламененную любовь и возбужденные желания? На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Но разве не были поставлены стражи на стенах Иерусалима? Конечно, были поставлены, и даже весьма часто. Какую же они принесли пользу? Они сами подверглись мучению. Здесь стражами называются или правители, или священники. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Видишь или нет, как Он всегда утверждает, что добродетели происходят от них. А для того, чтобы они не полагались на то, что было предсказано, и не вели себя так, как будто они были достойны этого, пророк и сказал: «Исправит и сотворит радость. Если вы будете вести правильную жизнь, то будете радостью Иерусалима и славой земли. Если же нет, то что предсказано вашим сынам, совершится в апостолах, которые будут радостью небесного Иерусалима и славою во всей вселенной. Господь поклялся десницей своей и крепкой мышцей своей: не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего». Но разве он не отдавал? Конечно, отдавал и врагам. Итак, разве он нарушил клятву? Когда говорится о наказаниях, то он изменяет клятву. Почему же он изменяет клятву относительно благ? Не он изменил, но они изменили, не повинуясь его повелениям. Он не возвратил их домой, потому что они могли совершить большее преступление. «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов». Видишь ли, что все блага их видимые. Обрати, кроме того, внимание на то, что когда он обещает духовный мир, дар, то евреям в нем отказывает. «Вот Господь объявляет до конца земли, скажите чере Сиона: грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, городом неоставленным». Смотри, какими именами он называет их: камнями избранными, именем их будет воля моя, ознаменованные стены. Когда они, иудеи, назывались такими именами? Разве они не понимают, что этими именами он показывает нечто совершенно иное? Он ищет скромной жизни, если таковое не находит в них, то это происходит от их лености. 370, глава 63. «Кто это идет от Идома в червленых ризах от Васора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей?» Пророк, говоря о дивных вещах, обыкновенно употребляет форму вопроса, показывая, что не только он, но и другие объяты удивлением. Выше он сказал: «Кто это, которые летят на облаках?» А когда Господь уготовляет веру своим откровением, то он не только показывает пророкам то, что должно совершиться, он старается показать это и новым способом. Подобно тому, как Амос говорил о Боге: «Видел Господа, стоящего на стене адамантовой». 7.7. Даниил иным способом. Михей говорил: «Видел Израиля рассеянным». 3 Царств 22.17. Смотри здесь. «Кто это величественный в ризах червленных от Васора?» Пророк говорит о тех, которые должны были подвергнуться избиению, и о тех, которые намеревались сильно мучить народ его. «Я видел человека в оскверненной одежде, припоясанного поясом, как бы мужа топчущего в точили, в красных одеждах. Он виден был в этом месте, чтобы тем самым показать мучение в Ассоре, которым он подвергся подобно тому, как в ином месте говорится, как котел возжигаемый, и лицо его с севера, Иеремия 1.13. Подобно тому, как и Захария видел также коней сей прекрасной утвари своей. Каким образом может быть прекрасен тот, кто облечен в оскверненные одежды? Одежда поистине бывает прекрасна тогда, когда она выкрашена в цвет. Однако удивительно то, что если бы тот не был таковым, то пророк не был бы объят удивлением. Когда Бог творит дивное, то непозволительно требовать от него причины. Насильство с крепости, то есть он крепок и скромен, такого именно был образ лица его. Теперь он отвечает вопрошающему, говоря: «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Он показывает самое дело. Крепкие дела слов его, Иаиль 2.11. «Отчего же одеяние твое красное, ризы у тебя, как у топтавшего в точили?» У нее не был цвет вина или крови, но среднее между тем и другим. Образ топчущего точила означает легкость битвы, а цвет крови показывает, что здесь речь идет не о вине, но о крови. Он топтал точило не порожнее внутри, но наполненное, и был забрызган немало, но замаран совершенно. «Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. Я не нуждался ни в чьей помощи, не требовал никого в помощники». Здесь говорится не о телесном точиле, это ясно из последующих слов. Из народов никто не помогал. «И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Относительно их он применил воздаяние и спас тех, которые были ими мучимы. Видишь ли, они были причиной наказания для самих себя. Но чтобы ты, слыша о гневе, не подумал, что в Боге есть какое-то противоразумное движение, пророк приписывает ему правильный и справедливый суд и утверждает, что он отдалил время своего наказания. День воздаяния пришел. Для того, чтобы показать, что он говорит здесь о наказаниях иудеев, пророк и прибавляет «лето избавления». «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Подобно тому, как во время суда открываются обиды врагов и вместе с тем наши права, таким же образом и тогда некоторых он наказывал, а иных спасал, чтобы они познали, что он может совершать то и другое, а не так, как говорят греческие лжемудрецы, будто есть демоны, из которых некоторые не совершают зла, а только добро, иные же совершают только зло, а не добро, так что у тех и у других нет цельной власти, а только наполовину, да и той лишены. Я же, говорит, топтал точило один, топтал с яростью и гневом. Справедливо сказал, с яростью и гневом. Он показывает тот гнев, которым преследовал евреев. И это было самое полезное для увещания их, как говорит и апостол. Не высокомудрствуй, но бойся, чтобы они вследствие чужих бедствий пришли к покаянию. Благо обыкновенно делают беспечными тех, которые пользуются ими, и приводят к беспорядочной жизни. Бедствие ближних он наложил на уста их, как бы некую узду, так как эти бедствия отвращают от зла тех, которые живут богато. Вообще здесь сказано следующее. «Видя бедствие ближних, ты бойся». Обратим теперь внимание на то, что здесь сказано аллегорически. «Кто это, идущий от Едома?» Это пророчество двояко. Христос явился им обогренный кровью, потому что он говорит, «Никто не может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет его. И потом, итак, мужайтесь, я победил мир, а в другом месте проповедовать пленным освобождение, освободить содержимых в темнице. И в другом же месте, потому он сокрушил врата медные и сломил запоры железные. И иное подобного рода, что указывает на его победу, и объясняет, что он был обогрен кровью, как Яков пророчески говорит, что он испирает вином одежду свою и кровью гроздов одеяние свое, Бытие 49.11. А также Симеон, великий священник, указывает на многие битвы следующими словами: «Сей лежит на падение и на восстание многим». Здесь он кажется пришедшим от Едома после умерщвления многих. Вифлеем же был расположен в стране Идумеев. Кроме того, Давид показывает его как бы снабженным оружием: «Припаяшь меч твой по бедрам твоим сильный». Это говорит за тем, чтобы ты не считал его слабым, подобно тому, как выше сказал пророк. И не было в нем ни вида, ни величия, обезображен пасть сынов человеческих. Он открывался всем, не одним и тем же образом. Одним образом явился иудеям, иным апостолам, иным пророкам, иным на горе бывшим с Яковом, иным бывшим с Клеопою, иным союзником Петра, когда Иоанн сказал «Господи», иным Фоме, иным Марии и до и после воскресения, потому что она то считала его садовником, то назвала Рави, а он сказал «Не прикасайся ко мне». Каждому он уделял по мере веры. Подобно тому, как и отец его являлся то в огне, то под видом старца, применительно к обстоятельствам, не изменяя своей природы, избави Бог, но всегда оставаясь тем же. Вид же Господа не всегда являлся под одним и тем же образом. Точно так и здесь. Он менял свой образ применительно к расположениям верующих. В прекрасной одежде своей. Мы можем сказать, что эта одежда здесь церковь, которая по его благодати стала прекрасной по написанному. Как всеми ими в красоту облегся. Мы одежда его, а он наша. Он не считает достаточным одного примера, но желает, чтобы то, что принадлежит ему, было также и нашим, подобно тому, как он желает, чтобы мы стали его. «Я одежда ваша, — говорит, — а вы моя. Я, — говорит, — облачу вас, подобно тому, как припоясан под чреслом, поясом». Потом говорит, «Потому что мы — члены тела его, от плоти его, от костей его. Я, — говорит, — глава, а вы — члены». В другом месте сказано, «Я есть дом ваш, а вы храм мой». Опять, «Кто пребывает во мне, и я в нем». «Я вкушаю вас, а вы вкушаете меня». Еще, «Пища моя, — говорит, — творить волю пославшего меня, да совершу дело отца моего». И ходатайствует за нас. Насильство с крепостью. Пророк здесь обозначает не насилие, но крепость. Этими словами он открывает правильный порядок вещей. Если кто взвешивает эти слова, то он открывает некоторую силу, но крепость совершающего никоим образом не должно назвать насилием. «Я, — говорит, — говорю правду и суд спасения». Но кто это таков, пророк не сказал. Да постыдятся еретики и следующая сущность. «Я, — говорит, — говорю правду и суд», показывая этим словами непостижимость существа. «Я говорю правду, то есть я сужу судом спасительным». Суд его не для осуждения, а для спасения. Грешников, говорит, я делаю праведными. Суд некоторых направляется к спасению, а суд других к осуждению. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Я топтал, точило. Вы, которые научились таинству, знаете это совершенно. Я топтал, точило один. И поистине только Бог один мог совершить это, а никто другой. Не человек и не ангел. Ярости моей, говорит, ярость его простирается на врагов, на сатану и на смерть. Теперь смотри на пророка, как он радуется при наказании врагов, которого они были достойны, и молится о том, чтобы наказание было отъято от народа, подобно тому, как делали Иеремия, Даниил и все другие. «Я вспоминаю милость Господа», говорит. Ужели пророк забыл? Нисколько. Но он приводит на ум то, что они забыли, утверждая, что настоящее было в связи с прошедшим. Таким образом поступают всегда пророки, напоминая людям о древних и новых благодеяниях. Он говорит, дал мне способность и силу поведать о чудесах его. Помяну добродетели Господни, хвалу Господа о всех, чем он воздал нам. Господь судья благ дома Израилева. Уже ли только судья благой? Не только благой, но также обладающий и другими дарами. Это пророк говорит за тем, чтобы показать, что тот дар прежде остальных, потому что, пользуясь им, он часто судит по своему милосердию, воздает нам по милости своей и по любви своей наводит добро и зло. Не по причине злобы, но то и другое по причине своего милосердия. Как в раю является милосердие, так и в аду. Куда ты не обращаешься с исследованием, везде находишь милосердие Господне. Как тебе кажется, разве не по милосердию он сотворил Адама, даровал ему рай, сделал его достойным того, что говорил с ним? И не в этом только сияет милосердие Божие. Но даже и тогда, когда он отверг его и изгнал из рая. Он показал свое милосердие. Хотя эти вещи кажутся весьма несогласными между собой, однако то и другое, милосердие, независимо относительно своего конца. Не только возвращение иудеев из плена, но и отправление их туда произошло по его милосердию. Мы бываем то добры, то злы. Так что, подверженное изменениям, мы не все совершаем правильно. Он же всегда бывает благодетелен, потому что милосердие происходит от его природы. Так что, как наказывая, так и даруя награды, он всегда являет одно и то же благоволение. Если когда-либо происходят противоположные действия, то это бывает не от его благоволения, но от сопротивников, которые делают себя недостойными его, подобно тому, как солнце увеселяет своим светом многих, а больным глазам причиняет мучения, подобно тому, как огонь, влажное и мягкое вещество делает их жестким и сплоченным. Таким образом, одно делает жестким, иное сплоченным, иное размягчает, золото расплавляет, а глину делает жесткую. Но то и другое производит своим жаром. Точно так же и Господь единым своим милосердием сотворил рай и ад. Что я говорю? Легче огню лишиться своего жара, чем Богу своей благости. О всех творениях мы можем рассуждать при Божьем попечении. Но о божественных свойствах не можем этого ни словом, ни даже умом. А потому истинно сказано «Я тот же». Где он говорил не относительно своей природы, но относительно милосердия и промышления. С чем должно сравнить эту любовь? Как радуется жених о невесте, так радуется Господь о тебе. Сравнить ли ее с любовью отца и матери? Такое сравнение невозможно. Вы, говорит, плоть от плоти моей и кость от костей моих. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам. И великую благость его к дому Израилеву, какую оказал он ему по милосердию своему, по множеству щедрот своих, он сказал: подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. А другие говорят: не отвергну, то есть как чада они могли ожидать от меня благ, пока не отвергали меня. Я не говорю, что они не получили от меня благ, но так как они чада, то им неприлично было оставлять отца. И он был для них спасителем. Он не отнимает наказание в половину и не попускает его в половину. Когда соединены силы и желания, то ничто не может противостоять им. Теперь же смотри, каким образом он напоминает им о своей любви. Не ходатай какой-либо, не ангел, но сам Господь спасет их. По благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Так великое дело охранять, но еще больше, когда он сам хранит, как и Павел говорит. И не только это, но хвалимся Господом. Не один Павел, но и Моисей сказал: «Если сам ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Но если он обещал всем спасение, то, однако, не славу. Смотри, какой славу он сделал достойными их. Сам Господь, говорит, спасет их. А потом приводит и причину. Почему? Потому что по любви своей и благосердию своему не только избавил, что указывает на милосердие, но и вознес, то есть прославил их во все дни века. Что же сделали те, которым и без всего этого надлежало, как сынам, почитать отца? А они не веровали и прогневляли Духа Святого, возмутились и огорчили. Поэтому он обратился в неприятели их, сам воевал против них. Говорит ли он о Духе Святом или о каком-либо служителе, как кощунствуют еретики? По справедливости, пророк называет Святого Духа, так как все совершено Святым Духом. Об нем говорят пророки и Моисеи. Тогда народ его вспомнит древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Видишь ли, что они сами были причиной вражды? Сам Господь воевал на них, который вел Моисея за правую руку величественной мышцей своей, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Это служит знаком любви великого милосердия. Он сам воевал за них. Он их щадил, когда они были злы, для того, чтобы они достигли лучшего плода. Если же бы он не щадил, то они давно уже превратились бы в ничто. Отсюда ясно, что Бог враждебен к ним в том смысле, что Он преследовал их любовью для их спасения. Он был врагом, чтобы не быть врагом навсегда. Он удалил, чтобы воспринять. И вспомнил дни древние. Днями древними Он называет Моисея своего народа. В последующих словах Он особенно вызывает их на вражду и битву. Именно «Где благодеяние, бывшее отцам вашим и вам самим? Где вывезший их из страны, пастырь овцам?» То есть в Моисее и в 70 старейшин, подавший Духа Святого. Этими словами пророк также означает те духовные чудеса, которые они совершили в народе. Справедливо говорит: «Изведший пастыря, так как через него он извел всех. А так как тот во время бегства ушел в Мадиамскую землю, то Бог говорит, что он извлек его оттуда. Но так как они веровали, что Моисей, а не Бог извел их, потому что говорили, где Моисей, вывезший нас из Египта, то для того, чтобы они не оставались при своем мнении, полагая, что Моисей вывел их из Египта, а Иисус Йоседеков из Вавилона, пророк показывает только, что не Моисей извел их из Египта, так как сам Моисей изведен был оттуда только силой Божию, вложивший в них Духа. Мы знаем, что им не было возвещено о Духе Святом, но в них он был, так как был в их вождях, Моисея и в 70 старейшинах. Вывел десницу Моисея. Не напрасно он повторяет, что Моисей был выведен, но для того, чтобы удержать нечестивые слова, их постоянно говорит «Я извел их», повествует пророк также о том, что было совершено в пустыне. «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою, так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри жилище святыни твоей, славы твоей. Где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны». Хотя они были недостойны, однако, говорит, «Я ради тебя совершу это». Они поистине были спасены через Моисея. Мы обращаемся не к храму, приходим не на место откровения, но призываем тебя с неба, потому что это твой храм, это твое обиталище. Пророки говорили о небе, чтобы показать, что земной храм не может обнимать Бога. Где ревность твоя и крепость твоя, и великие милости твои? То же самое говорил и Давид. Где милости твои, древние Господи? Чтобы они прибегали не к своим добродетелям, но к милости Божией. Но нужно знать, хотя велика милость Господня, однако в ней присутствует избрание. Я терпел доселе, но теперь не допущу. Доселе я попускал, но вы пренебрегли. Во время благоприятное терпел нам, но мы не получили от этого никакого плода. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Видишь ли, как полезно было им славиться не собой, а родом своим. Мы происходим, говорит, от того Авраама, но он не знал нас. Ты, говорит, Господь наш. Подобно тому, как раб, купленный кем-либо, называет со именем своего господина, порок не сказал, имя Твое призываем, но имя Твое на нас. Это и было причиной наказания их, потому что, хотя на них было имя Божие, однако они им пренебрегали. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя, обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего? Они, по словам пророка, говорили это или потому, что несколько сомневались относительно этого предмета, или по причине наказаний, как они утверждали в ином месте. «Уклонил стези наши от пути Твоего. Ты отогнал нас, оставил нас в чужой земле, исключил нас от законов и полезных повелений, не во что вменил служение наше и пренебрег послушание наше. Короткое время владел им народ святыни Твоей, враги наши попрали святилище Твое». Смотри, место его Иерусалим. Так близко сердцу их, что если они не могли удержать всей земли, то старались, по крайней мере, овладеть частью ее. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя твое. Хотя мы недостойны, однако яви милосердие по причине гордости их. Они говорят это не только по причине грехов, но и потому, что были оставлены. 377, 64. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего. Смотри, как он везде проповедует о своей силе, что он велик и может совершить то, чего желает. Как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы. Уже ли видели? Никак, говорит. Хотя мы блуждали и почитали иных богов, однако никогда не видели Бога, равного тебе. Когда ты совершал страшные дела нами неожиданные и не сходил, горы таяли от лица твоего. Милосердие бывает истинной помощью, особенно имеющим терпение, если не то часто, наверное, в последующее время. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Видишь ли, Он не безразлично идет навстречу ко всем, но только творящим правду. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Если по причине наших грехов ты желаешь воздавать нам наказание, то мы и заслуживаем этого. Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Ты устрашил нас и так отогнал, что мы не осмеливаемся более приступать к тебе. Это сказано не ради пророка, но ради народа. Следовало бы сказать лучше так. Так как он прогневался на нас, то мы совершили еще величайшее преступление. А потому он презрел нас и не заботится о нас. Все мы сделались как нечисты. И нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, ты Отец наш, мы — глина, а ты — образователь наш, и все мы — дело рук твоих. Не гневайся, Господи. То, что должно было сказать, пророк не осмелился утверждать, то есть Отец наш, а мы — сыны, для того, чтобы мудрою тщательностью обратить к себе попечение его, пророк и сказал: Господи, Отец наш ты. А для того, чтобы показать повиновение и почтение, он говорит: а мы же — брение. Делай так, как ты желаешь. Потом слово обращай к храму, к святому месту. Города, святыни твои сделались пустыней, пустыней стал Сион, Иерусалим опустошен. 379. Беседа на слова пророка Исаии. Беседа первая. Похвала тем, которые пришли в церковь, о благочинии при словословиях и на слова пророка Исаии: «Видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Вижу, что вы с великим усердием стараетесь прилагать к делу, сказанное вам прежде. Потому я без лености бросаю семена учения, питаясь от того доброй надеждой. Земледелец хотя бы с трудом бросал семена, когда видит землю плодоносную и жатву обильную, забывает о прежних трудах и ободряется к дальнейшему обрабатыванию и сохранению плодов, ожидаемой пользою. Но сколько плодоноснее и полезнее того это земледелие, то, производя изобилие чувственных плодов, доставляет пищу телам. А это, сея словесное учение, умножая дары духа, собирает богатство душевное, пищу неистребляемую, неистлевающую, не уничтожающуюся, не портящуюся от времени, но сохраняемую неизреченным промыслом и заключающую в себе духовное наслаждение. Это плод моих трудов. Это богатство, соблюдаемое для вашей любви. Видя его умножающимся в вас, я постоянно радуюсь, как не напрасно бросающий семена, как не без пользы понесший труды, как сеющий на землю плодоносную, тучную, способную к принесению плодов. Из чего же я заключаю такой пользы? Откуда вижу, что слова мои прилагаются к делу? Из самого настоящего собрания, из того, что вы с усердием посещаете мать всех, церковь, из этого всеночного и непрерывного стояния, из того, что вы, подражая ликам ангельским, приносите непрестанное словословие Создателю. О, дарование Христово! На небе славословят ангельские воинства, на земле люди. В церквах, составляя лики, подражает такому их славословию. На небе серафимы взывают тресвятую песнь, на земле множество людей возносит ту же песнь. Составляется общее торжество небесных и земных существ. Одна благодарность, один восторг, одно радостное ликостояние. Оно устроено неизреченным снисхождением Господа, оно составлено Духом Святым. Гармония звуков его согласована благоволением Отца. Свыше оно имеет ритмичность членов и движимое троицею, как бы некоторым плектором, как называлось орудие из золота, серебра или слоновой кости, которым во время игры на струнном музыкальном инструменте игравший ударял по струнам. Производит усладительную и блаженную мелодию, ангельскую песнь, непрестанную гармонию. Вот следствие здешнего усердия, вот плод нашего собрания. Вот почему я радуюсь, видя такое благолепие, радуюсь, видя радость в душах ваших, радость духовную, веселье в Боге. Ничто так не делает нашей жизни радостную, как веселье в церкви. В церкви сохраняется радость радующихся, в церкви утешение для унывающих, в церкви веселье для скорбящих, в церкви успокоение для изнуренных, в церкви отдохновение для утружденных. «Придите ко мне, — сказал Господь, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Что может быть вожделение этого воззвания? Что приятнее этого приглашения? На пир зовет тебя, зовущий тебя в церкви Господь, приглашает к отдохновению вместо трудов, возвращает к успокоению после скорбей, облегчая бремя грехов, врачуя уныние наслаждением и печаль радостью. О, неизреченное попечение, небесное призвание! Поспешим же, возлюбленные, как показать ревностное усердие, так и с надлежащим благочинием и с должным расположением исполнять его. Об этом я хочу теперь сказать вам слово, по-видимому, тяжкое, но поистине не тяжкое и полезное. Так поступают и чадолюбивые отцы. Они предлагают детям не только то, что доставляет радость на краткое время, но и то, что причиняет скорбь. И внушает им не только то, что тотчас оказывает пользу, но и то, что кажется тяжким, но бывает спасительным по исполнению. И этому последнему научает с особенным усердием и настойчиво требует от них соблюдения. Мы предлагаем такое слово для того, чтобы нам не трудиться здесь напрасно, чтобы, приняв на себя необходимость бдения, нам не подвязаться без рассудка, чтобы звуки, рассеивающиеся в воздухе, не гласили более ко вреду, нежели пользе. И купец, производя отдаленную торговлю, подвергаясь сильному течению ветров, возмущению волн, не стал бы напрасно и без пользы переносить такие трудности. Но для того он и рассекает моря, и решается на опасности, и переходит с места на место, и целые ночи проводит без сна, чтобы получить себе прибыль от своей торговли. А если бы этого не было, но вместо прибыли у него истрачивался бы и капитал, то он не стал бы ни сходить со своего места, ни подвергать себе таким разнообразным опасностям. 381. Зная это, будем приходить сюда с надлежащим благоговением, чтобы вместо отпущения грехов не умножить их и с тем не возвратиться домой. Чего мы желаем и требуем? Того, чтобы, вознося божественное песнопение, вы были проникнуты великим страхом и украшены благоговением, и таким образом возносили их. Из присутствующих здесь есть люди, которых, я думаю, не знает и ваша любовь, которые, не почитая Бога, и считая изречения духа обыкновенными, издают нестройные звуки и ведут себя нисколько не лучше беснующихся, колеблясь и двигаясь всем телом и показывая нравы, чуждые духовному бдению. Жалкий и несчастный! Тебе должно с изумлением и трепетом возносить ангельское словословие, со страхом совершать исповедание перед Создателем и через это и спрашивать прощения грехов, а ты переносишь сюда обычаи шутов и плясунов, безобразно протягивая руки, припрыгивая ногами и кривляясь всем телом. Как ты не боишься, не трепещешь, дерзко слушая такие изречения? Разве ты не знаешь, что здесь невидимо присутствует сам Господь, измеряя движение каждого, испытывая совесть? Разве ты не знаешь, что ангелы предстоят этой страшной трапезе и окружают ее со страхом? Но ты не разумеешь этого, потому что слышанное и виденное тобой на зрелищах помрачило твой ум. и совершаемое там, ты вносишь в церковные обряды, обнаруживая бессмысленными криками беспорядочность своей души. Как же ты испросишь прощения своих грехов? Как преклонишь на милость Господа, принося моление столь небрежно? Ты говоришь: «Помилуй меня, Боже!» А сам обнаруживаешь нрав, противный помилованию. Взываешь: «Спаси меня!» А сам принимаешь вид, чуждый спасения. Помогут ли сколько-нибудь молитве руки, непрестанно поднимая вверх и движимые беспорядочно, и сильный крик, производимый напряженным дуновением воздуха, но не имеющий смысла? Не свойственны ли такие действия беспутным женщинам, встречающимся на перекрестках или кричащим на зрелищах? Как же ты осмеливаешься к ангельскому словословию примешивать бесовские шутки? Как ты не стыдишься того изречения, которое здесь произносишь? «Работайте Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом» — Псалом 2.11. Это ли значит работать со страхом, чтобы действовать необузданно и с напряжением, и самому не знать, о чем говоришь беспорядочными звуками голоса? Это знак презрения, а не страха, дерзости, а не смирения. Это свойственно более произносящим шутки, нежели словословящим. Что же значит работать Господу со страхом? Значит, исполняя всякую заповедь, совершать это со страхом и трепетом, возносить молитвы сокрушенным сердцем и смиренным умом. И не только работать со страхом, но и радоваться с трепетом, повелевает Дух Святой через пророка. Так как исполнение заповеди обыкновенно доставляет радость упражняющимися в добродетели, то и ей, говорит он, надобно предаваться со страхом и трепетом, чтобы нам, забывшись от бесстрашия, не погубить трудов и не оскорбить Бога. Но как возможно, скажешь, радоваться с трепетом? Эти два чувства не могут быть вместе в одно и то же время, будучи весьма различны между собою. Радость есть удовлетворение желаний, наслаждение приятным, забвение неприятного, а страх есть преувеличение ожидаемых бедствий и происходит в отчаивающейся совести. Как же можно радоваться со страхом, и не просто со страхом, но и с трепетом, который есть усиленный страх и знак великого беспокойства? Как, скажешь, это может быть? Этому научают тебя серафимы, которые самым делом исполняют такое служение. Они наслаждаются неизреченной славой Создателя и созерцают непостижимую красоту. Не говорю, какова она по самому существу своему, потому что она непостижима, незрима, невообразима, и нелепо было бы так думать о ней. Но сколько они могут, сколько они в состоянии просвещаться этими лучами? Они постоянно служат вокруг царского престола, пребывают в постоянной радости, в вечном веселье, в непрестанном удовольствии, восхищаясь, ликуя, неумолчно словословя. Стоять перед лицом этой славы и просвещаться происходящим от нее светом – это их радость, восторг, веселье, слава. Может быть, и вы несколько почувствовали удовольствие, и в вас пробудилось желание этой славы. 382. Если вы захотите послушать все увещание и совершать настоящее словословие с благоговением, то и вы не лишитесь этой радости, потому что один и тот же Господь, прославляемый на небесах и на земле. «Исполнишься, — говорит пророк, — небо и землю славы Его». Как же серафимы, наслаждаясь такой радостью, соединяют ее со страхом? Послушайте, что говорит пророк: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Почему он сказал «высокий» и прибавил «превознесенный»? Разве недостаточно было словом «высокий» объяснить все и показать превосходство достоинства? Для чего же он прибавил и «превознесенный»? Для того, чтобы показать непостижимость седалища. Так как у нас слово «высокий» внушает мысль о сравнении чего-нибудь с предметами дольними и низкими, например, горы называются высокими по отношению к равнинам и долинам земли, и небо называется высоким, потому что превышает все земное, а слово «превознесенный» и «возвышенный» относится только к одному непостижимому существу, которого невозможно ни постигнуть, ни изъяснить, то он и сказал: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». И что еще видел ты, пророк? Что созерцал ты вокруг его? И серафимов, говорит, стоящих окрест его. Что делали они и что говорили? Какое имели они дерзновение? Они не имели, говорит, никакого дерзновения, но были исполнены страха и изумления, и самым видом своим показывали неизреченный трепет. Они двумя крыльями покрывали лица свои, как для ограждения себя от света, исходящего от престола, потому что не могли снести невыносимой славы его, так и для выражения своего благоговения, которое они имели к Господу. Такой радостью они радуются, таким восхищаются весельем, и, однако, закрывают не только лица, но и ноги свои. Почему же они делают это? Лица они справедливо закрывают по причине страшного зрелища, потому что они не могут взирать на неприступную славу. Но почему закрывают ноги? Я желал бы предоставить вам, чтобы вы сами потрудились решить это и пробудились для исследования предметов духовных. Но чтобы, оставив ваш ум занятым таким исследованием, не произвести в вас невнимательности к увещанию, я считаю необходимым самому объяснить это. Почему же они закрывают ноги? Они стараются выразить свое беспредельное благоговение к Создателю, желая показать великое смущение и видом своим, и голосом, и взором, и самым положением. Но так как они таким образом не достигают желаемого и должного, то, закрывая со всех сторон, остальное прикрывают. Поняли ли вы сказанное, или нужно опять повторять это? Впрочем, для большей ясности постараюсь раскрыть это примерами, случающимися у нас. Кто предстоит земному царю, тот всеми мерами старается выразить перед ним свое великое уважение, чтобы этим снискать себе от него большее благоволение. Он и видом головы, и голосом, и сложением рук, и постановкой ног, и положением всего тела старается показать такое уважение. То же происходит и с теми бесплотными силами. Питая великое благоговение к Создателю и стараясь во всем выразить его, но не достигая желаемого, не соответствующего их желанию, они закрывают покрывалом. Потому и говорится, что они закрывают лица и ноги свои. Может быть, представлено и другое, более таинственное воззрение касательно этого. Так говорится не потому, чтобы они действительно имели ноги и лица, они бестелесны, подобно божеству, но дабы этим показать, что они со всем смирением, со страхом и благоговением служат Господу. Так должно предстоять и нам, принося ему словословие со страхом и трепетом, и как бы созерцая его самого очами ума. Подлинно здесь присутствует сам он, неописуемый никаким местом, и отмечает голоса всех. Потом, высылая ему хвалу, сердцем сокрушенным и смиренным, сделаем ее благоприятную и вознесем на небо, как благовонный фимиам. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Но скажешь, пророк заповедует совершать словословие с восклицанием. Воскликните, говорит Господу, вся земля. И мы запрещаем не такое восклицание, а бессмысленный вопль. Не голос хвалы, а голос бесчинства. Усиленные крики друг перед другом, напрасное и тщетное поднятие рук на воздух. Топание ногами, безобразные непристойные обычаи, которые свойственны занимающимися шутками на зрелищах и ристалищах. Оттуда приносятся к нам эти вредные привычки. Оттуда эти неблагоговейные и простонародные крики, оттуда непристойное движение рук, ссоры, состязания, беспорядочные нравы. 384. Действительно, ничто так не производит невнимательности к изречениям Божьим, как восхищение тамошними представлениями. Потому я часто внушал, чтобы никто из приходящих сюда, слушающих божественные учения и причащающихся страшной и таинственной жертвы, не ходил на те зрелища и не смешивал божественных таинств с бесовскими. Но некоторые так обезумели, что, имея даже благоговейный вид и дожив до глубокой седины, все-таки бегут туда, не обращая внимания на наши слова и не стыдясь собственного возраста. И когда мы поставляем им это на вид и убеждаем постыдиться седины и благоговейности, то какой пустой и смешной ответ дают они! Там, говорят, они находятся пример будущей победы и венцов, и мы оттуда получаем весьма великую пользу. Что говоришь ты, человек? Это старая и обманчивая речь. От чего ты получаешь там пользу? От бессмысленных ли ссор и напрасных и бесполезных проклятий, обращающихся во вред говорящим, или от обид, злословий и насмешек, которыми осыпают друг друга зрители этих представлений? Но, конечно, не от них. Или извлекаешь пользу из бесчинных криков, бессмысленного вопля, поднимающейся пыли и людей, толкающихся, теснящихся и лицемерящих перед женщинами. Но здесь все пророки и учители представляют самого владыку, а владыку ангелов, сидящим на престоле высоком и превознесенном, разделяющим награды и венцы достойным, и назначающим гиенну и огонь недостойным. И сам Господь подтверждает это. Как же ты презираешь то, в чем страх для совести, обличение дел, истязание суда и неизбежность наказания, и между тем для безрассудного оправдания своих зрелищ указываешь на пользу от того, от чего ты терпишь неисправимый вред? Нет. Прошу и умоляю, не будем представлять оправданий во грехах. Это предлог и обольщение, причиняющее вред нам самим. Впрочем, довольно об этом. Время уже обратиться к прежнему увещанию и, изложив его кратко, положить приличный конец слову. Подлинно здесь не только бесчинство, но господствует еще некоторая другая тяжкая болезнь. Какая же именно? Предполагающий беседовать с Богом и возносящий ему словословие, потом оставив его, каждый выбирает соседа и начинает разговаривать о делах, происходящих дома, на торжищах, в народе, на зрелищах, в войске, как устроено то и как опущено это, что излишне в распоряжениях и чего недостает в них, и вообще разговаривает здесь о всех делах, общественных и частных. Заслуживает ли это прощения? Беседующий с земным царем говорит только о том, о чем тот хотел бы слышать, и о чем он сам предлагает вопросы. Если же осмелится упомянуть о чем-нибудь другом против его желания, то подвергается тяжкому наказанию. А ты, беседуя с царем царствующих, которому с трепетом служат ангелы, оставив беседу с ним, разговариваешь о грязи, о пыли, о паутине. Таковы ведь настоящие дела. Как ты перенесешь наказание за такое пренебрежение? Кто избавит тебя от этого наказания? Но скажешь, дела и управление находятся в худом положении. Об них мы и говорим много, и беспокоимся много. Какая же причина? Неблагоразумие, скажешь, правителей? Не неблагоразумие правителей, а наша греховность, последствия преступления. Она извратила дела, она привлекла все бедствия, она вооружила врагов, она доставила нам поражение. Ни от чего-нибудь другого постиг нас ряд бедствий, как только от этой причины. Хотя бы правителем нашим был какой-либо Авраам, хотя бы Моисей, хотя бы Давид, хотя бы мудрейший Соломон, хотя бы праведнейший из всех людей. Но если мы живем худо, это безразлично в отношении к причине зол. Как и каким образом? Если бы он был из числа людей беззаконнейших и поступающих безрассудно и бесчинно, то ведь наше собственное безрассудство и бесчинство произвели такого правителя, наши грехи навлекли на нас такой удар. Получать правителей по сердцу своему значит не что иное, как то, что мы, согрешив наперед, получаем такого и предстоятеля. Будет ли он из лица церковных или из мирского звания? А с другой стороны, хотя бы он был весьма праведен, и так праведен, что равнялся бы с добродетелью Моисея, праведность его одного не может покрыть безмерных грехов подчиненных. Это можно ясно видеть в примере самого Моисея, который много страдал за израильтян и усердно молил за них Бога, чтобы наследовали обетованную землю. Но так как они собственными грехами сделали себя недостойными этого обетования, то молитва его не могла изменить праведного определения Божия, по которому весь народ погиб в пустыне. Между тем, кто праведнее Моисея? Или кто имеет более дерзновение пред Богом? Хотя и говорится в Писании, что много может усиленная молитва праведного, но с поспешеством, то есть с помеществуемое раскаянием и исправлением тех, за кого она возносится. А у кого образ жизни раскаянный и неисправимый, тем как может она принести помощь, когда они сами препятствуют этому своими делами? 386. Но что мы говорим о том, что так бывает при грехах целого народа, когда грех немногих подчиненных и часто даже одного превышает заслуги справедливых правителей? Это можно видеть также на народе израильском, который под предводительством Моисея, вступив в землю иноплеменников и начав с ними войну, подвергался всеобщему поражению и истреблению, когда некоторые из него прельстились женами тех. А пример того, как это случилось, по поводу одного видим на Ахане, который, утаив красивую одежду из посвященного Богу, навлек гнев Божий на народ. Впрочем, может быть, некоторые из присутствующих не знают этого события, потому нужно кратко сказать о нем, чтобы напомнить знающим и научить незнающих. Этот Ахан был одним из мужей, пришедших через Иордан вместе с Иисусом Навином, с тем Иисусом, который по определению Божию был избран в преемника Моисею и был подобием и прообразом истинного Спасителя нашего Иисуса Христа. Как он провел народ израильский через Иордан из пустыни в землю обетованную, так и Спаситель наш провел через святое и спасительное крещение из пустыни неведения идолослужения в горний Иерусалим, к матери первородных, где уготованы обители истинного покоя, где безмятежная и мирная жизнь. Таким образом, проведший народ силой повелевшего, он двинулся к Иерихону и, совершая эту дивную осаду, когда стены готовы были пасть, что говорил он к народу? «И будет город этот проклят, и все, что в нем, Господу сил, только Раав блудницу сохраните. Но вы берегитесь от клятвы, чтобы не помыслили и не нарушили клятвы. Все, находящееся в городе, говорит, посвящается Богу». Это именно значит «проклят, и потому никто пусть не похищает себе из назначенного Господу Богу и не губит нас на земле». Опасна была такая заповедь. Велика строгость повелевшего Бога и предписавшего Иисуса. Как мог быть не нарушен этот закон в таком множестве народа, когда многие обстоятельства располагали к тому? Непостоянство и корыстолюбие народа, или то, что не все слышали от предписанной заповеди, или драгоценность добычи, служащей как бы приманкою и прельщающей корыстолюбцев, легко могли побудить к нарушению закона. И однако такой закон был дан, и опасность нарушения его висела над головой. Что же потом? Стены пали, и все, что было в городе, досталось в руки осаждавших. Но тогда, как весь народ соблюдал эту заповедь, преступление одного навлекло гнев Божий на весь народ. И прегрешило, говорит Писание, сыны Израилевы прегрешением великим, и утаили, и взяли из клятвы, ибо Ахан, сын Хармия, сделал это, и разгневался Господь яростью на сынов Израилевых. Иисус Навин, 7 глава. Согрешивший был один. Как же согрешили сыны израильские, и разгневался Господь на сынов Израилевых? Видишь ли, как грех одного навлек наказание на весь народ, как бы он восстановил Бога против всего множества их? Как? Итак, когда преступление было совершено, и никто не знал о нем, кроме одного Бога, знающего сокровенное, то наказание должно было последовать, а совершивший преступление, хотя, казалось, скрывался, но совестью сожигался, как огнем. Наконец наступило время мщения и обнаружения греха, и послал, говорит Писание, Иисус, мужей от Иерихона в Гай, и пошли несколько из людей туда 3000 мужей, и побежали от лица мужей гайских, и было убито из них 36 мужей, и прогнали их, и сокрушили их, и ужаснулось сердце людей, и стало как вода. 388. Посмотри на последствия одного греха. Посмотри на неисцельную рану. Согрешил один, а смерть и ужас поражают весь народ. Что же это, благий Господи? Ты один праведен и праведны суды твои. Ты воздаешь каждому по собственным делам его. Ты сказал, человеколюбец, что каждый умрет за свой грех, и другой вместо одного не будет наказан. Что же значит это твое праведное определение? Все дела твои, Господи, добрые, весьма добрые, и устрояются нам на пользу. Грех, отвечает он, есть некоторая зараза, потому пусть он будет предан позору через наказание всех, чтобы они, узнав, какой вред произвело одно преступление, избегли вечного наказания за грехи большие. Итак, Иисус, увидев непонятное бегство, разорвал одежды свои, пал на землю и произнес те скорбные слова, которые излагает Божественное Писание. Что же говорит ему Господь? «Встань, для чего ты пал? Согрешили люди и переступили завет мой. Поэтому не могут сыны Израиля стать перед лицом врагов своих, если не будет взят нарушивший клятву из вас». Это объявлено народу, преступник указывается Богом и сознается. И отвечал, говорит Писание, Ахан Иисусу и сказал: «Поистине я согрешил пред Господом Богом Израилевым, так и так сделал. Видел в плену ризу тонкую, красивую, добрую, и 200 дидрахм серебра, и сосуд один золотой, 50 дидрахм вес его, и помыслил, взял это и скрыл в земле в палатке моей. Так он открыл все, когда увидел, что не ложен указавший это, и силен обличивший свидетель. Потом смотри его позорную и страшную смерть. Возвели его, говорит Писание, Иисус, а хора сынов его и дочерей его в долину, и тельцов его, и ослов, и всех овец его, и шатер его, и все имение его, и побили его камнями весь Израиль. Таково наказание за преступление, таков неумолимый суд Божий. Зная это, будем считать наступление скорбей последствием наших грехов, и ежедневно рассматривая свои проступки, будем обвинять в том не других, но самих себя. Не только невнимательность правителей, но гораздо более наши проступки навлекают на нас бедствие. Итак, каждый, приходящий сюда, пусть помышляет о собственных грехах, а не обвиняет других. И таким образом, с надлежащим благочинием, пусть возносит настоящее словословие. А требуемое мы от нас благочиние состоит в том, чтобы, во-первых, приступать к Богу сердцем сокрушенным, потом выражать такое расположение сердца и внешним видом, стоянием, благопристойным положением рук, кротким и сдержанным голосом. Это легко и возможно для всякого желающего. Как же это может быть исполнено всеми? Поставим для себя законом и скажем: «Предписана общеполезная заповедь, и все мы должны участвовать в этой пользе». Потому прекратим беспорядочные вопли и исправим положение рук, слагая их при возношении к Богу, а не поднимая непристойными движениями. Этого не любит и отвращается Бог, как Он любит и приемлет человека кроткого. На кого возлю, говорит Он, только на кроткого, молчаливого и трепещущего пред Словом Моим. Скажем друг другу: Бог не хочет, чтобы мы беседовали с Ним и вместе разговаривали между собою, чтобы, оставив беседу с Ним, вели разговор о предметах настоящих и грязью оскверняли жемчужины. Он считает это обидой для себя, а не словословием. Если же кто станет нарушать эту заповедь, то мы будем заграждать ему уста, преследовать его как врага нашего спасения и выгонять его вон из ограды Святой Церкви. Поступая таким образом, мы легко загладим прежние грехи свои, и сам Господь будет ликовать среди нас со святыми ангелами и раздавать каждому венцы за благочиние. 389, том 6. Он человеколюбив и щедр, и радуется нашему спасению. Потому, услаждаясь нашими добрыми делами, Он обещал Царство Небесное и участие в жизни вечной, и уготовил все блага, желая, чтобы мы наследовали их, чего да сподобимся все мы благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу подобает слава, держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 390, беседа 2, на слова пророка Исаии. Было в лето, в год смерти царя Озии, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Исаия 6.1. И о том, что не должно оставлять без внимания ни времени, ни даже единой буквы божественных писаний. Радуюсь, видя вас, собиравшимися слушать божественными изречения, и считаю это величайшим свидетельством вашего преуспеяния по Боге. Как аппетит служит знаком здоровья телесного, так любовь к духовным изречениям служит знаком здоровья душевного. Поэтому радуюсь, но вместе и боюсь, что я не буду в состоянии доставить вам ничего достойного этого желания. Так и любящая мать скорбит, когда, имея грудного младенца, не может доставить ему источников молока в изобилии. Но хотя она имеет его и недостаточно, однако дает грудь. А младенец, взяв, тянет и вытягивает ее, и, согревая устами охладевшие сосы, старается извлечь себе пищи больше, нежели есть в них. Мать чувствует боль от терзания сосов, но не отталкивает младенца, потому что она мать и готова лучше перенести все, нежели огорчить дитя свое. Если же матерь имеет такую любовь к своим детям, то тем более нам нужно иметь такое расположение относительно вашей любви. Скорби рождения духовного пламеннее скорби рождения естественного. Итак, хотя наша трапеза очень скудна, но мы не скроем и ее. но вынесем все, что есть у нас на середину, и предложим вам. Хотя ее мало и скудно, но мы предлагаем. Так и тот, которому верен был талант, не за то был осужден, что не представил 5 талантов, но за то, что и один, полученный им, зарыл в землю. За это он и был наказан. И Бог, и люди требуют не малого или многого, но того, что у приношения было никак не меньше настоящей силы. Вы слышали прежде, когда мы удостоились беседовать с вашей любовью, когда мы читали тот псалом, который, извергая грешника из священной ограды, призывал ангелов и горние силы славословить Бога всех? Хотите ли и сегодня слышать самую ангельскую песнь, став там где-нибудь близко? Я думаю, и хотите. Если негодные люди, составляя хоры на площади среди глубокой тьмы и безвременно по ночам, воспевая блудные песни, соблазнительные стихотворения, поднимают и привлекают к себе весь наш город, то когда небесные сонмы, горние лики воспевают царя вселенной, неужели мы не соберемся слушать их божественного и блаженного песнопения? Иначе какое может быть нам прощение? Но как можно, скажешь, слушать их, вошедшие на самое небо, если не телом, то умом, если невидимым присутствием, то мыслью? Наше тело, будучи земляным и тяжелым, естественно, остается внизу. Но душа, свободна от такой необходимости, и легко возлетает в высочайшие и возвышеннейшие области. Она захочет ли достигнуть самых крайних пределов Вселенной, или зайти на небо, не встречает никакого препятствия. Столь легкие крылья мыслей дал ей Бог. И не только легкие крылья. Он дал ей, наделил ее и очами, которые смотрят гораздо острее очей телесных. Зрение телесное, когда устремляется сквозь пустой воздух, проникает на большое расстояние. Но когда встречает малое тело, тогда, подобно потоку, задержанному в своем течении, обращается назад. А зрение души хотя бы встречало стены, крепости, громады гор, и самые тела небесные легко проникает все. Впрочем, при всей своей быстроте и остроте зрения, душа сама по себе не в состоянии постигать предметов небесных, но имеет нужду в руководителе. Сделаем же то, что делает желающий посмотреть на царские чертоги. Что же они делают? Они, отыскав того, кому вверены ключи от тамошних дверей, приступают к нему, беседуют с ним, упрашивают его, а часто дают и серебра, чтобы расположить его к себе. Приступим же и мы к кому-нибудь из тех, которые приставлены к вратам небесным. Будем беседовать с ним, будем просить его, покажем вместо серебра добрую волю и искреннее расположение. Если он примет это вознаграждение, то, взяв нас за руку, проведет везде. Покажет не царские чертоги, но самого царя сидящего, окруженного воинствами и военачальниками, тьмами ангелов и тысячами архангелов. Все он покажет нам подробно, сколько нам возможно видеть. Кто же это? Кому верено такое служение, при помощи которого мы хотим теперь идти? Исаия, громогласнейший из пророков. Итак, необходимо вступить в беседу с ним. Следуйте же тихими шагами, в совершенном молчании. Никто не входи сюда с житейскими заботами, никто с рассеянностью и смущением. Но оставим все это за первыми дверями, и таким образом все войдем сюда. Мы входим в царские чертоги небесные, вступаем в светлые области. Внутри они исполнены великого молчания и неизреченных тайн. 392. Наслушайте внимательно. Чтение Писаний есть откровение неба. И было в год смерти царя Озии, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Видишь ли услужливость благосклонного слуги? Он тотчас привел нас при царский престол, не проводя наперед длинными обходами, но как только отворил двери, уже и показал прямо сидящего царя. И серафимы, говорит, окрест его шестикрылые, и у каждого 6 крыл. И 2 крыльями покрывали лицо, 2 покрывали ноги свои, 2 летали. И взывали друг к другу, говоря: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Поистине, свят тот, кто удостоил наше естество столь многих и столь великих таинств. что сделал нас участниками в предметах столь непостижимых. Страх и трепет объемлет меня при этой песне. И удивительно лишь, что чувствую это я, бренный и происшедший из земли, если самые горние силы постоянно объемлет величайший ужас. Потому они и отвращают лица свои, употребляют крылья вместо ограды, не вынося исходящих оттуда лучей. Но скажешь, являемое было снисхождением, как же они не выносили его? Мне ли ты говоришь это? Скажи тем, которые следуют непостижимое и блаженное естество, которое дерзает на то, на что дерзать не должно. Серафимы не смели смотреть даже на снисхождение Божие. Как же человек дерзнул сказать, или лучше, как человек дерзнул подумать, что он может точно и ясно познать то чистое естество, которое недоступно созерцанию даже херувимов? Трепещи, небо! Ужасайся, земля! Это дерзость больше дерзости их, иудеев. Как нечестиво поступали тогда те, так нечестиво поступают теперь и эти. Они одинаково поклоняются твари. Но что выдумали теперь эти, того никто из тогдашних людей не смел ни сказать, ни слушать. Что говоришь ты? Явление было снисхождением. Да, но снисхождением Божиим. Если Даниил, имевший великое дерзновение перед Богом, не мог смотреть на ангела, не шедшего к нему, но пал и лежал преклоненным, так как связи зрения его ослабели от этой славы, то удивительно ли, что ужасались серафимы, не вынося созерцания той славы? Не столько расстояние между Даниилом и ангелом, сколько между Богом и этими силами. Впрочем, чтобы и нам, останавливаясь слишком долго на этих чудесах, не навести ужаса на ваши души, обратимся к началу рассказа и будем назидать душу менее высокими предметами. И было в год смерти царя Озии. Прежде всего нужно узнать, для чего пророк означает нам время, так как не без причины, не напрасно он делает это. Уста пророков – суть уста Божии, а эти уста не говорят ничего напрасно. Не будем же и мы слушать без внимания. Если те, которые выкапывают металл, не пренебрегают и малыми частицами, но когда нападает на золотую жилу, тщательно осматривает ее ветви, то не гораздо ли более мы должны делать это с писаниями? В металлических рудах бывает весьма трудно найти желаемое, потому что металл и земля, и золото есть не что иное, как земля. Общность природы искомых веществ обманывает зрение, и однако при всем том, золото промышленники не оставляют дела, но обнаруживают всякую тщательность и, всматриваясь, узнают, что действительно земля и что действительно золото. А с писанием не бывает так. Здесь предлагается не смешанное с землей золото, но чистое золото. Слова Господни, говорит псалмопевец, слова чистое, серебро, переплавленное от земли. Писание не металлы, требующие обработки. Но они доставляют готовое сокровище тем, которые ищут богатство, заключающееся в них. Достаточно только приникнуть к ним, чтобы отойти, исполнившись всякой пользы. Достаточно только открыть их, чтобы тотчас увидеть блеск этих дорогих камней. Не напрасно я сказал это и не без причины распространился об этом. Но потому что есть коварные люди, которые, взяв в руки божественные книги и увидев счет времени или перечисление имен, тотчас оставляют их, и укоряющим их говорят: «Здесь одни только имена, и нет ничего полезного». 393. Что говоришь ты? Бог вещает, а ты смеешь говорить, что в сказанном нет ничего полезного. Если ты увидишь одну только простую надпись, то скажи мне, не остановишься ли ты на ней со вниманием, и не станешь ли исследовать заключающееся в ней богатство? Но что я говорю о временах, именах и надписях? Посмотри, какую силу имеет прибавление одной только буквы, и перестань пренебрегать целыми именами. Патриарх наш Авраам, действительно, он принадлежит нам, нежели иудеям. Сперва назывался Авраамом, что в переводе значит «странник», а потом, будучи переименован в Авраама, стал отцом всех народов. Прибавление одной буквы доставило праведнику такое преимущество. Как цари своим наместникам дают золотые таблицы в знак власти, так и Бог. Тогда предал праведнику эту букву в знак чести. 394. Впрочем, об именах я скажу в другое время. А теперь нужно сказать о том, как полезно знать времена событий, и как вредно не знать их. И, во-первых, докажу это житейскими делами. Договоры и записи о браках, о долгах и о других обязательствах не имеют никакой силы, если на них не будет написано вверху времени консульства. Оно дает им силу, оно предотвращает споры, оно избавляет от судилищ и делает врагов друзьями. Потому те, которые пишут их, в заглавии бумаг выставляют консульство, как свечу на светильнике, чтобы оно было видно всем подчиненным. Если ты уничтожишь это, то отнимешь свет и исполнишь все мрака и великого смятения. Потому всякое дело об отдаче и получении и с друзьями, и со врагами, и с рабами, и с попечителями, и с управителями требует этого удостоверения. И всегда мы прописываем внизу и месяцы, и годы, и дни. Если же в делах житейских эта заметка имеет такую силу, то в делах духовных она гораздо важнее и полезнее. В пророчествах она показывает, что они – пророчество. Пророчество есть не что иное, как предсказание будущих событий. Поэтому кто не знает времени, к которому относится сказанное или случившееся, тот как может доказать спорящему достоинство пророчества? Отсюда у нас борьба и победа над язычниками, когда мы доказываем, что наше учение древнее того, которое у них. Отсюда у нас доказательство истины и против иудеев, против жалких несчастных иудеев, которые по незнанию времени впали в величайшее заблуждение. Если бы они слушали слов патриарха, что не оскудеет князь от Иуды, и вождь отчресл его, доколе не придет примиритель исполнения времени, и если бы внимательно исследовали времена его пришествия, то не отпали бы от Христа и не предались бы Антихристу. Как и сам Христос, внушая им это, сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не приняли Меня. Когда придет другой во имя Свое, того примите». Иоанн 5:43. Видишь ли, какое произошло падение от незнания времен? Не пренебрегай же такой пользою, как на полях межи и столбы не позволяет смешивать пашни. Так времена и годы не позволяют смешивать одни события с другими, но отделяя их друг от друга и располагая в надлежащем порядке, избавляет нас от великой запутанности. Итак, нужно сказать вам, кто был этот Озия, когда он царствовал, над кем царствовал, сколько времени продолжалось его царствование и как он кончил жизнь. Лучше было бы замолчать, потому что необходимо пуститься в беспредельнейшее море исторических повествований. Но тем, которые намерены отправиться в это море, нужно отправляться в путь с пловцами, не с утомленными, а свежими силами. Для того везде на море и существуют пристани и острова, чтобы отдохнул кормчий гребец, один отложив весло, другой оставив руль. Для того везде, на дорогах, и придуманы гостиницы, и постоялые дворы, чтобы и вьючные животные, и путники отдохнули от трудов. Для того и слово учения положено время молчания, чтобы вам и себя не изнурить, и вас не утомить продолжительностью речи. Эти времена знал и Соломон, который говорил: «Время молчать и время говорить». Итак, пусть будет для нас время молчания, чтобы для учителя было время глаголания. Наши слова подобны вину, недавно почерпнутому из точила, а его слова подобны вину старому и долго стоявшему, которое доставляет нуждающимся великую пользу и крепость. Так что сегодня повторилось известное евангельское событие. После худшего вина приносится лучшее. И как то вино произошло не из винограда, но произвела его сила Христова, так и его речь изливает не человеческий ум, а благодать Духа. Если же потоки ее обильны и духовны, то будем принимать их тщательно и хранить бережливо, чтобы, постоянно орошаясь ими, мы могли произносить зрелые плоды дарующему их Богу, которому подобает всякая слава, честь единородным Его Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа третья. На первую паралипоменон, читай вторую, где говорится «вознес все сердце Озии». Также о смиренном мудре, о том, что добродетельному не следует быть самонадеянным, и о том, сколь великое зло – гордость. 396. «Благословен Бог! И в наш век произросли мученики, и мы удостоились видеть людей, заколаемых за Христа, людей, проливающих святую кровь, которая орошает всю церковь, проливающих кровь, страшную для бесов, вожделенную для ангелов, спасительную для нас. Мы удостоились видеть людей, ратующих за благочестие, побеждающих, увенчиваемых, и удостоились не только видеть, но и принять самые тела этих подвижников. И мы теперь имеем у себя этих венценосцев. Впрочем, речь о мучениках теперь мы предоставляем ревнителю мучеников, нашему общему учителю. А сами будем говорить вам теперь об Озии, чтобы уплатить наш старый долг и удовлетворить давнему томительному желанию слышать об этом. Я хорошо знаю, что каждый из вас томится желанием слышать о тех событиях, и мы продлили это томление, не желание увеличить вашу скорбь, но стараясь усилить желание, чтобы наше угощение оказалось вам показалось приятнее. Когда богатые предлагают угощение и принимают сытых гостей, то они могут возбудить в них аппетит драгоценностью приготовленного. А трапеза бедных ничего так не оказывается блистательной, как если присутствующие к ней будут голодными. Кто же был Озия? Чей он потомок? Чей царь? Сколько времени царствовал? Что сделал хорошего? В чем погрешил и как окончил жизнь? Обо всем этом мы скажем вам теперь. Или лучше, сколько можно сказать, чтобы множеством сказанного не обременить вашей памяти, как бывает с огнем светильника. Если в него будешь подливать масло, светильник понемногу, то доставишь достаточную пищу огню, а если нальешь вдруг, то погасишь и бывший огонь. Итак, этот Озия был потомок Давида и царь иудейский, царствовавший он 52 года. И сначала был добродетельным, а потом впал в грех. Возмечтал о себе выше собственного достоинства. Он хотел присвоить власть священству. Такова гордость, такое зло. Она в каждом производит то, что он не знает самого себя. И после многих трудов уничтожает все сокровища добродетели. Прочие грехи обыкновенно происходят от нашей беспечности, а она зарождается в нас, когда мы поступаем правильно. Обыкновенно ничто так не производит гордость, как добрая совесть, если мы не будем внимательны. Потому и Христос, зная, что эта страсть приходит к нам после добрых дел, говорит ученикам: «И когда все сделаете, говорите, что мы недостойные, ничего не стоящие рабы. Когда будет приступать к вам этот зверь, тогда этими словами говорите: заприте от него двери. Не сказал, когда исполните все, тогда вы ничего не стоите. Но сами вы говорите, ничего не стоящее. Говори, не бойся, не по твоему суду произношу я приговор. Если ты сам назовешь себя непотребным, то я увенчаю тебя как благопотребного». Так и в другом месте Бог говорит: «Скажи мне прежде твои беззакония, чтобы тебе оправдиться». В судилищах внешних после обвинения и признания в преступлениях назначается смерть, а в судилище божественном после призвания, признания – венец. Поэтому Соломон говорил: «Не оправдывая себя перед Богом». Сирах 7.5. Ничего такого не слушал Осия, но вошел в храм, хотел кадить, и священника, который останавливал его, не послушал. Что же Бог? Он поразил Озию проказы на челе, дабы наказать бесстыдное лицо его и научить его, что это было судилище божественное, и что не против людей восставал он. Вот что известно об Озии. Теперь проследим это сказание сначала. Я для того предварительно рассказал вам кратко все случившееся, чтобы вы, слушая сказание, писание об этом, в точности следили за ним. Будьте же внимательны. И сделал, говорит Озия, правое пред Господом. Этим он засвидетельствовал о великой его добродетели. Он не только творил правое, но и перед Господом, а не на показ людям, как те, которые у иудеев трубили о своей милостыне, искажали во время постов свои лица, совершали молитвы на перекрестках. Что может быть несчастнее таких людей, когда они труды переносят, а всякого воздаяния лишают себя? 397. Что делаешь ты, человек? Одному ты будешь отдавать отчет в делах своих, а другого призываешь свидетелей дел. Одного имеешь судьёю, а другого сажаешь зрителем. Не видишь ли, как возницы, когда весь город сидит вверху на конских хресталищах, проезжая все пространство поприще, стараются не спровергнуть колесницы соперников там, где видят сидящего царя, и один глаз его считает важнее столь многих глаз. А ты видишь самого царя ангелов, наблюдающим за твоим течением, и, оставив его, стараешься привлечь взоры подобных тебе рабов. Не потому ли и отходишь ты после тысячи состязаний без венцов, после многих подвигов приходишь к распорядителю подвигов без награды? Но Озия был не таков, творил правое пред Господом. Как же он после такой праведной жизни поколебался и пал? Этому и я удивляюсь и недоумеваю. И лучше при этом нет места недоумению, потому что он был человек, существо удовопреклонное ко греху и скорое на пороки. И не только это бедственно, но и то, что мы должны проходить путем тесным и узким, под угрожающими с обеих сторон утесами. И если же и удобопреклонность воли и трудность пути содействует одному и тому же, то не удивляйся падениям. Как на зрелищах те, которые стараются восходить и не сходить по натянутому сверху, снизу канату. Если немного засмотрятся, то, потеряв равновесие, падают на подмостки и погибают. Так и идущие этим путем. Если немного будут нерадивы, низвергнутся в пропасть. Подлинно, этот путь гораздо более того каната и узок, и круг, и опоясан, опасен и гораздо более высок. Он оканчивается вверху у самого неба, и тогда шествие становится для нас особенно опасным, когда мы бываем вверху при самой вершине. Стоящие на высоте чувствуют великий страх, и для них остается только одно средство – спасение. Не обращать взоров вниз, не смотреть на землю, иначе делается сильное головокружение. Потому пророк непрестанно изывает к нам в конец, чтобы не раслиться. Возбуждая нашу душу, предающуюся нерадению, предохраняя и удерживая ее, готовую упасть. Вначале нам нужно небольшое вразумление. Почему? Потому что каждый человек, даже ленивейший из всех, приступая к делу, показывает сначала великое старание, и живым усердием, и свежими силами легко принимается за предположенное. Но, когда мы пройдем большую часть пути, когда усердие наше охладеет, силы наши ослабеют, и мы готовы будем пасть, тогда благовременно является к нам пророк, предлагает нам свое изречение, как бы трость, и говорит: «Конец, да не расслышишься». И дьявол тогда нападает на нас сильнее. Как плавающие по морю разбойники не тогда нападают на корабли, когда видят их выходящими из пристани, какая им польза потопить пустое судно. Но когда корабли возвращаются с полным грузом, тогда они и потребляют все свои хитрости. Так и злой бес, когда видит людей, собравших многое, пост, молитвы, милостыни, целомудрие и все прочие добродетели, когда видит наш корабль наполненным драгоценными камнями благочестия, тогда и нападает со всех сторон, подкапываясь под сокровище, чтобы потопить судно в самом устье пристани и отпустить нас в ту пристань ни с чем. Потому пророк увещевает всех и говорит: «В конец, да не расслиши». После такого падения уже трудно снова встать. Когда человек приходит во глубину зол, не родит. Притча 18.3. Падшего вначале мы все прощаем по его неопытности. Но тот, кто упал после многих переходов, нелегко удостоится прощения или оправдания. Такое падение его приписывается нерадению. И не только это бедственно, но и то, что многие соблазняются такими падениями, и поэтому также грех становится непростительным. Зная это, будем слушать пророка, не станем расливать жизнь свою в конец. Поэтому Иезекииль говорит: «Если будет кто праведен, а напоследок же падет, согрешит, то не помянется ему правда его, но во грехе своем умрет». Иезекииль 18:24. И он боялся за конец. И не только этим, но и противным, тому он доказывает великую силу. «Если будет, — говорит он, — кто грешен, а напоследок, обратившись, будет праведен, то не помянутся согрешения его, и в неправде своей оправдается, но в правде своей жив будет». Видишь, как и здесь показывает он великую заботливость о конце, чтобы и праведник, надеясь на свою праведность и предавшись беспечности, не погиб, пророк устрашает его концом, чтобы и грешник, отчаявшись после падения, не остался навсегда в своем падшем состоянии. Он восстанавливает его указанием на конец. «Ты, — говорит, — много согрешил, но не теряй надежды. Есть выход, если ты покажешь конец, противоположный началу. Ты, — говорит он праведнику, — сделал много доброго, но не полагайся на это. Случается и падать, если до конца не сохранишь одинакового усердия». Видишь ли, как он истребляет и нерадение в одном, и отчаяние в другом. 399. «Ничего такого не слушал Озия, и потому, слишком положившись на себя, пал падением тяжким и неисправимым. Не всякое падение производит в нас одинаковую рану, но одни из грехов заслуживают только порицания, а другие навлекают тягчайшее наказание». Так Павел укоряет тех, которые на общих вечерях не ожидали братьев, и говорит: «Не похвалю». Видишь, этот грех подлежит только порицанию, и укоризна служит для него наказанием. Но не так поступает он, когда говорит о блуде, а как? Если говорит, то храм Божий разрушит, того покарает Бог. Здесь уже не укоризна или порицание, а тягчайшее наказание. Также Соломон знал различия между грехами. Он, сравнивая воровство с прелюбодеянием, говорит так: «Итак, не дивно, если кто, желая есть, крадет, ибо крадет, чтобы насытить душу алчащую. Прелюбодея же за скудость ума погибель души своей делает». Притча 6:30. «И то, и другое, — говорит, — есть грех. Но один грех меньше, другой больше. Тот находит предлог в бедности, а этот не имеет никакого оправдания. И этот, скажешь, вынуждается естественной потребностью, но не допускает этого данная человеку жена. Она лишает его оправдания. Для того и учрежден брак и законное пользование, чтобы муж не мог говорить ничего подобного. Для того и дана ему помощница жена, чтобы обуздывать беснующуюся природу, чтобы укрощать волны похоти. Потому как кормчий, допустивший кораблекрушение в пристани, не может иметь никакого оправдания, так и человек, достигший безопасности через брак и оскорбляющий чужие браки или походливо взирающий на какую-либо жену, не может иметь никакого оправдания ни перед людьми, ни перед Богом. Хотя бы он тысячу раз ссылался на естественное удовольствие. Впрочем, какое может быть удовольствие там, где страх, беспокойство, опасность и ожидания столь многих бедствий, где предстоят судилище, следствие, гнев судьи, меч, палач, пропасть и казнь. Такой человек трепещет и боится всего: теней, стен и самых камней, как будто они издают звук. Он подозревает и опасается всех: слуг, соседей, друзей, врагов, знающих все и не знающих ничего. Но если угодно, пусть не будет ничего такого. Пусть никто не знает о дерзких делах его, кроме его одного и оскорбляемой им женщины. Как он перенесет обличение совести, имея всегда при себе этого сильного обличителя? Ведь как от самого себя никто убежать не может, так и от приговора этого суда. Этот суд не подкупается деньгами, не увлекается лестью, потому что он есть суд божественный, внедренный Богом в наши души. Подлинно, прелюбодей, откуда умен. Конечно. И вор не освобождается от наказания и получает воздаяние, но меньшее. Сравнивая, сравнение показывает не противоположность сравниваемых предметов, но, оставляя каждый из них на своем месте, представляет, который из них меньше и который больше. Может быть, вы не поняли сказанного, потому необходимо сказать яснее. Хорошее дело – брак, но лучше его – девство. Однако потому, что девство лучше, брак не есть худое дело. Он ниже девства, но сам по себе – хорошее дело. Так и здесь. Худое дело – воровство, но меньше прелюбодеяния, хотя и само по себе худо. Видишь ли различие между грехами? Посмотрим же, какой грех допустил Озия. «Ибо вознеслось, говорит Писание, сердце его». 2 Паралипоменон, 26:16. Тяжкая рана – это гордость. Гордость, которая есть источник всех зол. А чтобы тебе скорее понять, как зла эта болезнь, выслушай следующее. «Прочие грехи ограничиваются нашим естеством, а гордость увлекла и низвергла с неба силу бестелесную, дьявола, который прежде не был дьяволом, она сделала дьяволом. Мы привели бы во свидетеля Исаию, который говорит о нем, что он на небо, говорит, взойду и буду подобен Всевышнему, Исаия 14. Но нелюбящие иносказательных выражений не примут нашего свидетельства. Если же мы вместе с ним представим обличителем Павла, то уже никто не станет противоречить. Что же говорит Павел в послании к Тимофею? То, что недавно принявшего, проповедь не должна возводить высокое звание епископства. Чтобы не был из новообращенных, да не возгордится и не впадет в суд, то есть в сеть с дьяволом. 1 Тимофея 3:6. Чтобы он, говорит, согрешив так же, как дьявол, не подвергся одному и тому же с ним. 401. И не отсюда только это очевидно. Но и из того, что посоветовал злой бес первому из всех людей. Как добры имеют обычай советовать добрые люди ближним то, что через что сами сделали с добрыми, так и злые имеют обычай внушать ближним то, через что сами сделались злыми. Это один из видов злобы, и утешением в собственном наказании злые считают погибель других. Что же дьявол посоветовал Адаму? Допустить мысль, которая превышала собственную природу, надеяться стать равным Богу. Если это, говорит дьявол, низвергло меня с неба, то тем более то же самое низвергнет и его из рая. Потому Соломон и говорит, Бог гордым противится. Притча 3:34. Не сказал Бог гордых оставляет, предоставляет самим себе, лишает своей помощи, но говорит, противится. Впрочем, не в том смысле, будто Богу нужно ополчаться и бороться против гордого. Что может быть слабее гордого? Как лишившийся зрения беззащитен от всякой обиды, так и гордый, который не знает Господа. А начало гордости, говорит премудрый, незнание Господа. Сирах 10:14. Лишившись этого света, легко преодолевается и людьми. Если бы даже он был и силен, и тогда Богу не нужно было бы ополчаться против него. Тому, для которого было достаточно одного хотения, чтобы произвести все, гораздо легче уничтожить все. Для чего же сказано «противиться»? Для того, чтобы показать сильное отвращение его к гордому. Итак, что гордость есть тяжкая рана, видно как отсюда, так и с других сторон. Если хотите, то с другой стороны мы раскроем и причину, от которой происходит эта рана. Писание, начиная обличать кого-либо, обыкновенно не только высказывает грех его, но и показывает нам и причину греха. Оно делает это для того, чтобы предостеречь здоровых от впадения в те же грехи. И врачи, приходя к больным, еще прежде болезни исследуют причины их, чтобы уничтожить зло в самом источнике. Так как кто, оставляя корень, подрезывает одни ветви, тот не делает ничего иного, как только трудится напрасно. Где же Писание указывает и на грех, и на причину греха? Так она обличает живших перед потопом за непристойные связи. И послушай, какую представляет причину. «И увидели, — говорит, — сыновья Божии, дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в жены себе». Бытие 6:2. Что же? Не красота ли причина их греха? Нет, она дело премудрости Божией, а дело Божие никогда не может быть причиной порока.
Зрение?
Нет, и оно дело природы. Что же? Взгляд порочный, потому что он происходит от развращенной воли. Потому и один премудрый, увещевая, и говорит, не взирая на чужую красоту, Сирах 9.8. Не сказал, не смотри, это случается само собой, но не назирай, говорит, запрещая намеренный взгляд, пытливое зрение, продолжительно порочное рассматривание, происходящее от развращенной и похотливой души. Но какой, скажешь, отсюда может быть вред? От нее, говорит, возгорается похоть, как огонь. Как огонь, касаясь сена или соломы, не медлит, но как скоро коснулся этого вещества, тотчас обращается в яркий пламень. Так и огонь похоти, находящийся в нас, когда посредством взгляда очей коснется благовидной и блестящей красоты, тотчас воспламеняет душу. Потому не смотри на временное удовольствие, доставляемое зрением, но взирай на непрестанные мучения, происходящие от похоти. Удовольствие, нанесшее рану, обыкновенно прекращается, а рана не прекращается, но часто остается и губит. Как олень, смертельно раненый стрелой, хотя бы убежал от рук охотников, не получает от этого уже никакой пользы. Так и душа, пораженная стрелой похоти от непристойного и любопытного взгляда, хотя бы бросившись стрелу и ушла, расплевается и погибает в виде везде этого врага ее преследующего. Впрочем, я говорил о том, не нужно позволять слову делать длинное отступление, что Писание обыкновенно показывает и грехи, и причины их. Так и здесь послушай, что говорит оно о Бозе. Оно сообщает нам не только то, что вознеслось сердце его, но и прибавило и то, от чего оно вознеслось. От чего же оно превознеслось? Когда укрепился, говорит, тогда вознеслось сердце его. Он не вынес величие власти, но как от пресыщения бывает воспаление, от воспаления происходит горячка, и потом нередко отсюда приключается смерть. Так и здесь от великого изобилия счастливых обстоятельств произошла гордость. Что в телах воспаление, то в душах гордость. Потом от гордости явилось в нем и желание того, что не принадлежало ему. Об этом мы распространяемся не напрасно, но для того, чтобы вы никогда не завидовали и не приписывали блаженство людям, облеченным властью, зная, как опасно их положение, и чтобы никогда не считали несчастными, живущих в бедности и угнетении, зная, что это доставляет большую безопасность. Потому и пророк восклицал, «Благо мне, Господи, что я пострадал!» Посмотри, какое зло произошло от высокого положения. Вознеслось, говорит Писание, сердце его на пагубу ему. Что значит на пагубу? На погибель. Из порочных помыслов одни совершенно не входят в нашу душу, если мы оградим себя великой предосторожностью. Другие зарождаются внутри, если мы будем беспечны, разрастаются. Если же против них будут приняты меры, то скоро заглушаются и пропадают. А иные и рождаются, и размножаются, и обращаются в порочные действия. И расстраивать все здоровье нашей души, если мы предадимся великой беспечности. 403. Таким образом, слова «вознесло сердце его» означает, что гордость его не осталась внутри и не была потушена, но вышла наружу и, обратившись в порочное действие, погубила все его добродетели. Блаженное дело совершенно не допускать порочного помысла. Как и пророк говорил, «Господи, не возносилось сердце мое» – Псалом 131. Не сказал оно «вознеслось», но я обуздал его. А даже и не начинало возноситься, то есть я постоянно соблюдал душу, недоступную для порока. Это блаженное дело. Близко к нему и то, что вошедшие помыслы тотчас прогонять и не позволять им оставаться долго, дабы не образовалась у нас нива для пороков. Если же и до такой степени мы будем беспечными, то есть средство избавления и от этой беспечности по человеколюбию Божию. И много врачебных средств против таких ран приготовлено неизреченное и великое его благостью.